Здравствуйте, дорогие телезрители. Интересно бы задать вопрос историкам. Какой век в бытии человечества можно назвать благополучным? Боюсь, что ответ будет никакой. Также, наверное, с историей церковной. И, тем не менее, несколько слов по этому поводу отца Якова Кротова.
Однажды я разговаривал с неким архиереем из Московской патриархии, ученый архиерей, и он, как и верующий, он понимал, что я православный человек, но он меня спросил, а вот какой век нашей истории церковной русской кажется вам, самым близким к идеалу? Я озадачился, подумал, говорю, 14-й. Не скрою, в принципе, я хотел ему угодить. Не угодил, не попал. Потому что по совести я бы сказал никакой. Но я сказал 14-й. Потом мне объяснили, он так поморщился, не стал возражать. Но мне объяснили, что я себя в его глазах погубил, потому что надо было говорить 17-й. 17 век – это создание Российского царства, победа над Украиной, воссоединение. Это как вор у меня украдет кошелек и говорит, я с твоим кошельком воссоединился, поздравляю. Это победа над поляками, возврат Смоленска. И это реформа патриарха Никона, это победа над собственными крестьянами, которые стали бунтовать, победа над казаками, над стрельцами. И главное, это завоевание Сибири. То есть Россия в 17 веке во много раз увеличила свою территорию. И в этом смысле ни 16 век, ни 18 даже не более успешны. В России-то принято говорить, что 18 век бунтажный. Он не бунтажный, это век подавления бунтов. Это век насаждения тоталитарного государства. И поэтому он мне не нравится. Хотя вот этот стиль московский, он выработан именно в 17 веке, когда царь Алексей Михайлович на итальянские стены Кремля, ведь московский Кремль строили миланские архитекторы, и он точной копией миланского Кремля. Но миланский Кремль стоит, он некрасивый, а царь Алексей Михайлович насадил башенки, и вышел как в сказке. Вот эти вот маковки, шатры, их потом запрещали, но они ассоциируются, конечно, с московским православием. Это век побед и одолений, как сказал бы Салтыков-Щедрин. А 14 век? Смотрите, единая церковь, единая в своих неудачах. Для католика 14 век – это великая схизма, и это схизма не между католиками и православными, это схизма внутри католической церкви. Французские короли вытащили римских пап и заставили их жить во Франции, в Авиньоне, это называется «Авиньонское пленение». К концу века, когда папы пытаются вернуться в Италию, появляются антипапы. В некоторые периоды их три конкурирующих папы, их никак не могут примирить. И у каждого свои сторонники, вся Европа делится, и ведется война за того или иного папу. На Руси это первое глобальное разделение на Украину и, собственно, Русь, Россию. Это по 2-3 митрополита одновременно. Это наши поездки в Царьград, чтобы, Украину все-таки включалась под власть московского митрополита. И в самой Москве иногда бывает 2-3 митрополита. Преподобный Сергий ссорится с Дмитрием Донским из-за митрополита Митяя, из-за митрополита Киприана. Дмитрий Донской то посылает своего кандидата в Константинополь, а Константинопольский приехал, он принял, потом выгнал. Ему стыдно, потому что он бежал из Москвы, когда на нее пошли монголы и захватили. А митрополит оказался смелее. То есть это век катастрофический. Тут ничего такого не построили. И тем не менее 14 век – вот это век преподобного Сергия. Это век Дионисия Суздальского, скончавшегося в тюрьме в Киеве. Литовский князь, которому тогда принадлежала эта часть Украины, его посадил в тюрьму. А ведь он приказал написать Лаврентьевскую летопись, это древнейший список повести временных лет. Это век возрождения монашества на Руси, а точнее даже создания по новой. И вот смотрите, преподобный Сергий, почему вот для меня остается 14 век идеалом? Он создал монастырь. Его родной старший, причем брат, начал на него поднимать язык и оттеснять от руководства. Что делает преподобный Сергий? Уходит, основывает еще другой монастырь. Потом возвращается, когда ему говорят, все, прости, давай. Вот. И это повторялось несколько раз. Поэтому в монастыре, основанных преподобным Сергием, он не один, их почти 10. Потому что в случае конфликта, помните анекдот про Чукчу, который смотрит на детей и говорит, грязные, однако, этих вымотили нового родить. Вот преподобный Сергий, безусловно, предпочитал родить нового. А грязные, он не говорил, что они плохие. Но вы сами, ребята, моетесь, а я буду со Христом. И мне кажется, что и в наше время считаешь ты, что другие грязные. Не пытайся очистить. Вот, давайте следить за собой, чтобы наши черные одежды были белы, как снег. И таким образом, глядишь, Господь сможет нас всех как-то потом вот упасти.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Что же произошло с человеком? Мне кажется, лучше всего об этом пишет Максим Исповедник. Он сразу отвечает на несколько вопросов, краткая фраза, и говорит обо всем. Господь же, то есть Христос, взял на себя это осуждение за мой добровольный грех. Я имею в виду, пишет он, взяв страстность, тленность и смертность человеческого естества. Вот, оказывается, что произошло с человеком. Страстность, тленность и смертность. Первое, на что отвечает вопрос, что с природой нашей произошло. Она стала страстной, то есть уязвимой. Уязвимой стала. Как Афанасий Великий писал, что до преступления Адамова не было ни печали, ни боязни, ни утомления, ни глада, ни смерти. Другие пишут, что не было ни боли, ни болезней. Ничего этого не было. Вот оно, что такое страстность. Под страстностью, разумеется, слышите, это не греховная страстность, а уязвимость, тленность. Посмотрите, ребенок, посмотрите на старца. Вот оно, тление идет. Смертность, само собой, понятно. Вот в отношении, значит, этой страстности я зачитаю, впрочем, Иоанна Дамаскина. «Естественные же и беспорочные страсти», он называет это беспорочные страсти, это то, страсти, то есть чувства, чувства, возникающие в человеке. Ну, тоже чувство голода, пожалуйста. Это совсем беспорочно, никакого порока тут нет. Так вот, естественные же и беспорочные страсти, суть, не находящаяся в нашей власти, которые вошли в человеческую жизнь вследствие осуждения, происшедшего из-за преступлений первых людей. Как, например, голод, жажда, утомление, труд, слеза, тление, уклонение от смерти, боязнь, предсмертная мука, от которой происходит пот, капли крови и подобное, что по природе присуще всем людям. Вот что называется естественные беспорочные страсти, которые возникли в естестве человеческом. А нужно отличать от этого страсти греховные. Как возникают они? Григорий Ниский вот как объясняет. Раб удовольствия, необходимые потребности, делает путями страстей. Вместо пищи ищет наслаждение чрева. Одежде предпочитает украшения. Полезному устройству жилищ – их многоценность. Вместо чадородия обращает взор к беззаконным и запрещенным удовольствиям. Потому-то широкими вратами вошли в человеческую жизнь и любостяжание, и изнеженность, и гордость, и суетность, и разного рода распутство. Вот это первородное повреждение, которое так называет Василий Великий, оказалось зыбкой почвой, на которой очень легко человеку не удержаться. Это как вот, как лед, как скользкая поверхность, по которой нужно идти очень-очень осторожно, чтобы не упасть. Оказывается, вот эта первородная поврежденность, она становится той зыбкой почвой, на которой происходит уже уклонение человека от нормального образа жизни, и он не спадает в неестественный и противоестественный образ жизни. Вот, оказывается, греховные и порочные страсти все не возникают на почве вот этих непорочных совсем страстей или непорочных чувств.
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои рассуждения о жизненном пути христианина на примере замечательного человека, отца Павла Адельгейма.
Вы знаете, если вы посмотрите на стакан воды, она покажется нам чистой, тем более, что если мы налили вот ее через фильтр. Но если мы возьмем микроскоп и посмотрим на эту же воду, окажется, там кишмя кишит какая-то микрофлора. Так вот, святой по мере своего освящения обостряет свое нравственное сознание и зрение. И чем выше восходит ближе к Богу, тем больше видит в себе недостатков. Оказывается, психологически мы можем себя чувствовать не святыми, и парадокс – в этом один из признаков святости. В этом парадоксальное сознание святых. Чем выше они поднимались по ступенькам духовного совершенства, тем более недостойными себя считали. И это называется парадоксальность нашего сознания и нашего мышления и нашей психологии. И мы с вами понимаем, что этот юридический аспект понятия святости – это оправданность на Божьем суде. А нравственный, внутренний аспект святости – как ты себя субъективно-психологически чувствуешь? А мы установили сегодня, святой чувствует себя еще более несовершенным. И апостол Павел говорит: да я последний из всех людей. Помните? Я ничто, я прах, оказывается. А потом говорит: а я больше всех вас потрудился. И мне готовится венец правды. И вот это соединение вот такого сознания, онтологически перед Богом, я достоин венца правды. А психологически и субъективно я чувствую себя несовершенным и даже последним из людей. И вот такое парадоксальное соединение в себе, вот этой раздвоенности, есть показатель начала и продолжения духовной жизни. Очень серьезный вопрос. Цельные люди, которые себя чувствуют цельными и в этом смысле или нравственными, или духовными, это как раз вопрос, вступали ли они вообще на духовный путь. Не случайно поэтому был такой священник в Москве в свое время, отец Всеволод Шпиллер. К нему подошел один прихожанин и говорит о другом. Я, говорит, думаю, что вот тот человек в прелести находится. А отец Всеволод говорит: как ты высоко его оценил. Говорит, прелесть – это духовное состояние, хоть и минусовое, хоть и с заблуждением может быть. Вот. А я, говорит, даже о себе не могу сказать, что я в прелести не нахожусь. Я на самом деле тоже в прелести нахожусь, потому что все мы находимся в прелести в силу греховной поврежденности нашей природы. И первый признак человека, находящегося в прелести, если он подумает, что он не находится в прелести. Вот парадоксальное состояние и самооценка людей. Дальше мы уточним это понятие святости, в том числе в языковом, филологическом смысле. По-еврейски «кадош», отделенный по-гречески «агиос», а по-латыни «сакральный» или «санктус», «святой». И отсюда разделение сакрального и профанного, что в нашем языке, в славянском, в русском и в украинском называется, вы знаете, на литургии есть какая часть – оглашенных литургия. Оказывается, тоже интересно, оглашенный по латыни – это профан, который не посвящен в смысл литургии, в смысл таинства. Он не приобщен к познанию смысла и цели того, что совершается на литургии. И именно поэтому он иногда приходит, бабушка его послала, говорит, ну иди в храм, поставь свечку за меня хоть, раз за себя не хочешь или не можешь. И вот он пришел, а люди смотрят, он смотрит, люди полно, литургия идет. Он покупает свечку, стучит по плечу, говорит, передайте вон Пантелеймону, бабушка сказала поставить. А ему говорят, у нас кульминация литургии, куда ты сейчас лезешь, не момент сейчас. Сейчас он будет евхаристический канон, самое главное в литургии. А он говорит, что мне ваш канон и литургия? Мне бабушка сказала свечку поставить, передайте, поставьте, и я пошел. Он профан, он оглашенный, он не понимает смысла и цели, и где главное, а где второстепенное, где начало, а где кульминация, а где финал этого всего. И чувствуете, вот мы можем улыбаться с вами, а на самом деле это все к нам относится. По большому счету мы все оглашенные, потому что до конца не понимаем божественных тайн и смысла и цели совершаемых, в том числе, таинств. А с другой стороны, мы призваны к тому, чтобы познать все. Митрополит Филарет Дроздов, составитель катехизиса православной церкви, говорит, православный не должен бояться познания, в том числе познания никакой тайны. Он только должен устроять свой ум к уразумению этой тайны. А через что? Через очищение, оказывается, через устремленность, через подвиг этой устремленности. И вот мы с вами уточняем это понятие дальше. Очень интересно. Оказывается, Бог трансцендентен, неотмерен. И это его онтологическое свойство и качество. Когда человек уверовал, он становится в глазах Бога онтологически другим, изменяется его онтологический статус. Он грешник на земле, он обычный несовершенный человек, а в глазах Бога он святой. Почему? Потому что он крестился во Христа и во Христа облекся. А Христос святой. И мы святы для Бога не своей праведностью, а праведностью Иисуса Христа, усвоенной нам через Его искупительную жертву не по нашим заслугам, а по Его заслуге. И поэтому мы молимся в молитвослове, если кто помнит и читает, там написано: «Господи, не имею дел, могущих меня оправдать». И я понимаю, что я несовершенный, и я не святой. Но вера в Твою святость да вменится мне вместо дел моих, святых или добрых, или нравственных, или хороших. Это очень интересно, что это в православном молитвослове, потому что некоторые думают, что это протестанты себя считают святыми. И они, мол, это вот дерзновенно так говорят. А на самом деле и православный верующий обязан только уразуметь и осознать, что такое эта святость. Так вот, с виду человек несовершенный, а для Бога он совершенный, потому что Бог не видит, можно сказать, образно этого человека. Он видит Христа, в которого тот облекся. И между Богом и грешником стоит Христос. И он говорит: «Отче, я с чашей моей жертвенной крови вошел во святая святых и тебе засвидетельствовал, я за этого грешника пролил свою кровь, я мыл его своей кровью, и он теперь чист перед тобой онтологически и по закону Божию, потому что ему вменилась моя праведность». Вы чувствуете? Вот это вот наше должно быть состояние. А это состояние обеспечивает нам определенное чувство собственного достоинства. Это очень интересный момент. Некоторые говорят: не гордись, смирись. А, внимание, есть две крайности. Одна – это гордыня, а вторая – это смирение, которое страшнее гордыни. Самоуничижение. Мы же иногда говорим: я прах и пепел, я погибший грешник, я червь и не человек, я тварь дрожащая. А при этом Христос за тебя кровь пролил. Написано, ты драгоценен в очах Божиих. И у нас опять парадоксальное несоответствие своего самоощущения и нашего вот онтологического статуса перед Богом. И так запомнили и подчеркнули. Святой – это тот, кто имеет такой статус онтологический перед Богом, независимо даже от своего нравственного совершенства или несовершенства. Святость – это не только моральное понятие, как считал Кант, а и понятие не только моральное и психологическое, но и онтологическое, и прежде всего онтологическое. Запомнили это определение священника Павла Флоренского.
И последняя церковно-историческая часть нашей телепрограммы. Остановились мы с вами в прошлый раз на благополучном завершении так называемого апостольского собора, на котором была разрешена очень серьезная проблема. Действительно ли необходимо входящим в церковь из язычников соблюдать иудейские предписания закона Моисеева? Слава Богу, не обязательно. Постановление собрания вообще удивляет своей мягкостью, предписывая не евреям всего лишь воздерживаться от идоложертвенного, крови и удавленины, а также блуда, ну и другим не делать того, чего себе не желаем. Слово «воздерживаться» здесь умиляет. Дескать, если съедите что ни попадя, кровяную колбасу, например, оно ничего страшного, но избегайте подобного. Старайтесь ее не вкушать. Понятно почему. В противном случае с вами не смогут общаться ваши братья и сестры христиане из евреев, которые придерживаются не только Ноева Завета, но и Авраамова и Моисеева. В их глазах вы будете средоточием скверную. А не делай другим того, чего себе не желаешь. Это золотое правило дохристианской этики, даже не ветхозаветной. По всей видимости, Конфуций первый сформулировал это правило. Оно такое не слишком требовательное, ничему не обязывающее. Дескать, добродетелью заниматься не обязательно. Главное, гадости никому не подстраивать. Соблюдая сие, завершает постановление апостольского собрания, хорошо сделаете и будьте здравы. Такая вот нежданно-негаданная глубина компромисса, как мы говорили с вами, труднообъяснима. Если бы это было собрание не апостолов Христовых, а некоторых епископов современных, тогда это можно было бы объяснить деньгами. Дело в том, что Иерусалимская община жила почти исключительно на пожертвования церковной диаспоры. И апостол Павел с Фарнавой прибыли в Иерусалим из Антиохии далеко не с пустыми руками. Это ребята-семинаристы, приезжающие в Херсон из Западной Украины, иногда задают сногсшибательные вопросы. А сколько стоит в вашей епархии рукоположение в священство? А сколько нужно заплатить, чтобы получить направление на приход? Когда отвечаешь «нисколько», не верят. Это анекдот из жизни западноукраинских епархий. Приходит батюшка к архиерею и молит: «Ваше высокопреосвященство, вы же обещали мне парафию». «Так обещав, але треба ждати, так я ждав, так мало ждали». В церкви можно встретить все, и святость, и грех, и коррупцию, и гомосексуализм. Заподозрить первоверховного апостола Петра и праведного Якова в коррупции просто немыслимо. Эти люди в любую минуту были готовы умереть за Христа и умерли за Него. Посему, как мы в прошлый раз говорили с вами, такое вот неожиданное проявление лояльности евреев к язычникам, это действительно было самым настоящим чудом, происшедшим действием Духа Святого, вопреки всей логике тогдашней ситуации. Таким образом, в обязанность язычникам, принимающим христианство, вменялось не ахти какой тяжести бремя. Не вкушайте мясо, из которого не выпущена кровь. И мясо, побывавшее на жертвеннике при статуе того или иного языческого божества. Но это нечаянное легкое бремя Тем не менее, все же уступка и со стороны христиан из язычников. Шаг навстречу, компромисс. Неожиданно маленький, и все же. Но с какой радостью христианам просто так отказываться от той же, по-нашему говоря, кровяной колбасы? Духу Евангелия это никак не противоречит. Да и апостол Павел, несмотря на свое фарисейское происхождение, не прочь был съесть недозволенную иудеям пищу. А если воздерживался, то исключительно, дабы не смутить своих собратьев из евреев. Он так и пишет, чтобы не ввести в соблазн немощного брата, не буду есть мясо вовек. Имеется в виду идоложертвенного, потому что для Павла идол – ничто. Плюс в этом соглашении можно усмотреть еще один компромисс, на первый взгляд фактически невидимый. Христиане из язычников приняли ту реалию, пусть на тот момент не задумываясь об этом, что их братья из иудеев будут полностью регламентировать свою жизнь по закону Моисееву, чтить субботу, молиться в Иерусалимском храме, посещать синагоги, питаться соответственно, в общем, соблюдать все 613 Моисеевых заповедей. Конечно, была не та ситуация, чтобы носом крутить. Благодарение Богу, что христиан из язычников не заставили этим заниматься. И, тем не менее, для последних это тоже некое неудобство. Попробую пригласить в гости своего брата во Христе, если ему и того нельзя есть, и к сему прикасаться. Плюс, как бы то ни было, а различия в образе жизни волей-неволей приводили к отдалению между христианами из иудеев и христианами из язычников, что не есть хорошо. На этом же апостольском соборе произошло и разделение как бы сфер служения. Вы помните, что Павел Варнава, Иоанн Марк и Сила будут служить необрезанным, а Яков, брат Господень, соответственно, Кифа и прочее, будут служить обрезанным. О Якове праведном, брате Господне, мы уже с вами говорили, о его благочестии, о том, что большинство своего времени он проводил в молитвах, стоя на коленях. О чем молился апостол? На его глазах происходило как бы крушение мира. Время жизни Якова во главе Иерусалимской общины совпадает с периодом правления императоров Клавдия и Нерона. А 60-е годы вели еврейский народ к национальной катастрофе. Вы помните зелотов, помните желание евреев освободиться от римской оккупации. И, конечно, такие движения, и сепаратистские, и национально-освободительные, как бы мы их сейчас назвали, жестоко подавлялись римской армией. И в 70-м году катастрофа таки произошла, когда Иерусалим был захвачен и храм был разрушен. А что значит для иудеев их Иерусалимский храм, мы уже с вами тоже говорили. Это конец света, мировая катастрофа. На глазах Иакова совершалась подготовка к этому злополучному восстанию. И на его глазах совершалось расхождение между учениками Христовыми и остальным иудейским народом. И сердце его разрывалось. Да, он согласился с тем, что христиан из язычников надо бы освободить от уз Моисеева закона. Но это согласие, по всей видимости, сопровождалось для главы Иерусалимской общины также страшной болью. Вот этот трагический разрыв, который мы будем потом называть расхождением церкви и синагоги, и который окончательно завершится в 85-м году. И, наверное, именно эти переживания более всего подвигали Якова на ежедневную многочасовую коленопреклонную молитву. Остановимся давайте сегодня на этом. И, если даст Бог, продолжим наши церковно-исторические размышления в следующий раз. Всего доброго!